Здравствуйте! Мы на канале День 7, и я его ведущий, священник Алексей Уминский. Я приветствую всех наших зрителей, всех моих корреспондентов, которые пишут активно мне письма, задают вопросы. Я очень рад, что канал День 7 пришел к вам по вкусу, потому что ваши комментарии и поддержка в комментариях дают мне очень много сил и возможности продолжать отвечать на ваши вопросы, думать над вашими вопросами, искать на них ответы. Сегодняшняя наша программа, сегодняшний наш эфир будет посвящен ответам на ваши вопросы и в том числе разговор о том, что такое крест Господень, что значит нести свой крест, посылается ли нам крест в виде несчастий, болезней, неприятностей, трудностей, или в понятии «нести свой крест» заложено нечто иное, и, может быть, даже нечто большее. А пока я бы хотел напомнить о том, что наш канал существует благодаря вашей поддержке. Конечно, благодаря вашей поддержке, вашей молитве, вашему доброму отношению ко мне и к нашему каналу, и в том числе вашей финансовой поддержке. И я прошу ее продолжать, и вы можете оказать поддержку нашему каналу через ваши пожертвования, через ваши донаты, через те способы помощи, которые вы можете увидеть в описании нашего канала. Там даны виртуальные кошельки, номер счета, на который вы можете отправить свою поддержку нашему каналу. Я за нее вам очень и очень благодарен. И я готов молиться за всех за вас и прошу присылать имена ваших близких на электронную почту. Адрес электронной почты тоже указан в описании нашего канала. На эту же почту я жду от вас писем, ваших вопросов. На часть ваших вопросов я отвечаю в эфире, как вот сейчас, а на часть вопросов я отвечаю лично, потому что есть много вопросов, которые касаются личных проблем, личных отношений, которые я не выношу на общее обсуждение. И стараюсь на такие серьезные вопросы, личные вопросы отвечать вам через почту. Поэтому жду ваших писем и обещаю, что на каждое письмо я постараюсь обязательно ответить. А сейчас мы поговорим о кресте. Слово «крест» стало для христиан таким словом, которым мы часто-часто называем все трудности жизни, все проблемы, которые с нами сталкиваются, все неприятности, болезни, горести, страдания, которые выпадают на долю человека. И часто в таком в обиходе нашем мы говорим, что Господь послал тяжелый крест. Это первое. Потом, крест больше силы не дается. И это такие слова, которые из обихода нашего, разговорного обихода, стали восприниматься чуть ли не как учение церкви о том, что такое крест Господень. Вот. И настолько мы привыкли к этому осознанию креста, что даже не даем себе отчета подумать о том, так ли это на самом деле. Является ли крест тем, что посылает Господь? И посылает ли нам Господь крест в виде неприятностей, в виде горести, в виде болезней? Или с этим связано что-то другое? Очень часто мы воспринимаем обстоятельства жизни как крест, который нам надо понести. И дальше мы, утешая себя тем, что наши горести, наши трудности, наши проблемы, наши болезни, которые у нас бывают в жизни, тяжелейшие болезни часто бывают, мы себя утешаем тем, что раз это крест, то крест выше силы не дается. Выше силы не дается. И здесь возникает проблема. А вообще крест, он дается человеку? Или крест человеком берется? Потому что, ну, если вы рассуждаете о том, что крест, который дается человеку, приносит ему спасение, если человек несет свой крест с терпением, с благодарностью Богу, переносит страдания, подобно Иову многострадальному, и не отрекается от Бога, а в своих страданиях остается Богу верным, вот, является ли тогда крест орудием нашего спасения? Вот в этом смысле. Что всякое страдание приносит спасение. Всякая болезнь, воспринимаемая нами как крест, обязательно ведет человека в Царствие Небесное. И здесь возникает недоумение. Вот какое недоумение. Дело в том, что болеют не только христиане. Страдают не только верующие люди. Болезни, страдания, смерть, горе, несчастье – это удел всего человечества. И если болеет, скажем, буддист или мусульманин, или кто-то из агностиков и совершенно неверующих людей испытывает страдания, но в этом страдании он проявляет мужество, проявляет терпение, проявляет силу воли, силу характера. А такое ведь случается с очень многими людьми, которые, несмотря на то, что они не христиане, умеют достойно переносить страдания, достойно переносить мучения. Таких людей на самом деле очень много. Является ли тогда для них это тоже крестом? Мусульманин, который страдает, он спасается своими страданиями, как крестом. Неверующий человек, не христианин, который воспринимает свои страдания мужественно, терпеливо, стойко и несет их достойно, спасается ли он этими страданиями? Спасается ли страданиями буддист, индуист, кришнаит? Как нам ответить на этот вопрос тогда, если крест – это посылаемое от Бога мучение? Если крест – это посылаемое от Бога страдание? Мы тогда должны согласиться с тем, что тогда любое страдание, помимо Христа, помимо учения евангельского, помимо истинной веры, которую исповедуют христиане в символе веры, само страдание и является основой для спасения. Но нет такого учения у христиан. Нет такого учения, что само страдание для всех людей, потому что страдают все люди, приносит им спасение. Или только христиане страдают во спасение. Или только христианское страдание Богом воспринимается. Но Бог, это не Бог только христиан. Бог – творец и создатель всех людей. И если бы, например, страдание обращало людей в веру христианскую, делало всех страдающих людей христианами, и тогда было бы мне понятно, да, вот человек страдает, и само страдание его научило Христу. Так нет же, нет же. Страдает все человечество. Страдает все человечество. Но от этого народы и люди не становятся христианами. А христианами они становятся тогда, когда они слышат Евангелие. Когда они просвещаются проповедью апостольской. Когда само христианство, которое являет себя как вера в истинного Бога, который есть любовь, который Христос эту веру принес нам через свой Новый Завет, обращает людей к вере. Поэтому апостолов Господь послал благовествовать Царство Небесное, благовествовать Христа, не благовествовать страдания, не благовествовать болезни, а слово крестное, слово крестное, о котором говорит апостол Павел. И это слово крестное, это и есть евангельское слово о кресте, которое звучит так. Если кто хочет за мною идти, пусть возьмет крест свой и за мною идет, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради креста и Евангелия, тот обретет ее. Вот об этом идет речь. Кто хочет за мною идти, идет путем креста. А путь креста – это путь подражания Господу нашему Иисусу Христу. Это путь исполнения Его заповедей. Это путь любви. Это путь кротости и смирения. Это путь, когда человек зло побеждает добром. Когда он молится за своих врагов. Когда он исполняет заповедь любви к Богу и ближнему. Когда он слышит Евангелие, евангельское благовестие, открывая Евангелие, обращенное лично к самому себе. Когда он воспринимает это слово для себя и знает, что Господь сейчас его зовет за собой. Вот как он позвал тогда этого юношу. А для того, чтобы идти за Христом, да, надо отвергнуться себя. Надо все, что тебе по-настоящему, как по-земному дорого, вот обесценить, вменить ни во что. И тогда идти за Христом. Вот отвергнуться себя. Христос отвергся себя. Мы видим это на примере самого Иисуса Христа. Он отвергся себя. Что это значит? Он перестал быть Богом в каком-то смысле всемогущим. Он перестал быть всемогущим Богом. Он отвергся своего всемогущества. Он отвергся своей силы, своей власти. Он отвергся ее ради того, чтобы быть доступным каждому из нас. Он пришел в мир бессильным, беспомощным младенцем. Он пришел в мир, и этого младенца завернули в пелены, то есть обездвижили его, сделали его не всемогущим, бессильным. Господь, если мы помним, еще такой есть отрывок, совершенно замечательный, который говорит о том, что Бог не всемогущ, тем более в лице Иисуса Христа. Когда он в Назарете, после того, как он в синагоге читал пророка Исаия, там было написано, и не мог там совершить никакого чуда из-за неверия этих людей. Не мог. И вот человек, который идет за Христом, он неминуемо берет крест, потому что крест – это и есть образ божественной любви. Ибо так возлюбил Бог мир, что Сына Своего Единородного дал, чтобы этот мир был спасен через Него. И вот наш крест, который мы несем, это подражание Христу прежде всего. И не Бог нам его посылает, как страдания, как болезни, как перенесение всевозможных трудностей, неприятностей. Просто крест как неприятность не может быть для христиан. Крест – радость, крест – спасение, крест – это любовь Божия. Так возлюбил Бог мир. Вот этот крест показывает, как Бог возлюбил мир. И вот человек, который следует за Христом, идет за Христом, подражая Ему. И вот когда он идет за Христом, подражая Ему, он может быть готов на все. И на болезни, и на страдания, и на распятие, и на воскресение. Потому что верность Христу, она дорого стоит. Верность Христу заключается в том, что человек становится похожим на Христа. И это и есть наш крест. И, конечно же, когда христианин несет свои болезни и свои страдания, во славу Божию стараясь и в них подражать Христу, стараясь дать место в своих страданиях самому Господу, действовать в нем, когда он и страдания сами воспринимает как движение к Богу, как желание следовать за ним, эти страдания приносят ему возможность лучше понимать Бога, возможность лучше понимать своего ближнего, возможность слышать чужую боль, например, гораздо острее, и тем самым становиться похожим на Христа. Потому что Христос слышит нашу боль, слышит наши страдания. И тот человек, который во Христе может страдать и сострадать, начинает слышать и чувствовать подобно Христу. Об этом говорит нам сам апостол в своем послании к филиппийцам. «Братья, — говорит он, — в вас должны быть те же чувствия, что в Иисусе Христе». И дальше он говорит, как Бог отвергается себя, что он, будучи Сыном Божьим, принял образ раба, стал рабом, он отвергся себя. И Христос предлагает нам вот этот путь за ним. Этот путь очень и очень тяжелый. Этот путь, в общем, страшный. Этот путь пугает, потому что отвергнуться себя очень страшно. Вменить себя ни во что очень и очень тяжело. И у человека это не может получиться сразу. Но если в сердце человека рождается к Богу любовь, желание быть со Христом, то этот путь тоже проходим. Ибо все, что невозможно человеком, говорит Господь, возможно Богу. Поэтому я думаю, что мы не можем рассуждать таким образом, что крест посылается как болезнь, крест посылается как страдание, крест посылается как смерть близких людей. Мне кажется, что в этом есть что-то такое ложное. Неправильно нами понято, неправильно нами воспринято. Крест берется. Крест – это то, что мы несем, когда мы хотим идти за Христом. А страдания, они встречаются. И болезни происходят. Потому что мир лежит во зле. Мир весь поражен страданием. Мир весь поражен болезнями. Господь не освобождает этот мир от болезней. Он освобождает нас от смерти внутренней духовной. Он освобождает нас от злости, от нелюбви. Он освобождает нас от лицемерия, трусости, боязни. От этого Он нас освобождает, потому что Он победил все это, то, что мы называем смертью и грехом, и даровал нам вечную жизнь. Ну, а теперь я постараюсь перейти к вашим вопросам, которые тоже каким-то образом связаны с этой темой. Отец Алексей, скажите, пожалуйста, вы говорите, что Бог ненавидит смерть, и Бог пришел, чтобы победить смерть. Но это не я говорю, вот, но я это повторяю, я это благовествую, потому что это есть евангельское благовестие. И если Бог ненавидит смерть, объясните, пожалуйста, почему он тогда наказал смертью тела людей после грехопадения? И еще Бог сократил жизнь людей на земле, ведь раньше люди жили по 800 лет. А также, если Бог ненавидит смерть, то есть ли вообще смерть по воле Божией? Простите за такие вопросы, но они возникают. Мы знаем, что Бог есть жизнь и податель жизни, что в нем заключена вся жизнь, и что Бог к смерти не имеет никакого отношения. Поэтому, когда Господь идет на смерть, это он смерть должен принять на себя вольно, потому что сам он к смерти никак не причастен. Поэтому мы и говорим на богослужении Страстной недели: «Гряды Господь на вольную страсть». Идет, Господь грядет на свое собственное выбранное им страдание по его воле, потому что он смерти не причастен. И он не наказал людей телесно умирать. Смерть является последствием того, что совершают, того выбора, который совершает сам человек. Об этом достаточно ясно нам говорит Священное Писание Ветхого Завета. Господь предупреждает о том, что древо познания добра и зла смертоносно. И в одной из наших первых эфиров я об этом достаточно подробно говорю. И Бог не наказывает человека тем, что смерть телесная к нему приходит. Но человек, разлучаясь с Богом в своем выборе, через выбор греха, через выбор, который предложил человеку дьявол в виде змея, он разлучается с Богом. И разлучение с Богом – это есть разлучение с жизнью самой. Разлучение с жизнью – это смерть. Смерть не является наказанием. Смерть является последствием грехопадения. И все, что происходит в мире сегодня, я еще раз об этом повторю, потому что об этом я говорил уже неоднократно, болезни, смерти, катастрофы, войны, грех является последствием вот этого грехопадения, и сам человек, поврежденный грехом и смертью, он удобопреклонен, как говорят святые отцы, ко греху. У человека есть такая интенция внутренняя соглашаться на грех. Человек по неразумию, по страсти, по малодушию очень часто соглашается на грех. Просто соглашается, потому что так удобнее, так комфортнее, так проще. Так проще быть, немножечко соврать, немножечко слукавить, немножечко позволить себе запретное. Человек соглашается на маленький грех очень легко, потому что кажется, что маленький грех не принесет большой беды. Но все начинается с маленького. Вот. И последствия греха, вот они вот такие. Поэтому это не Бог наказывает человека смертью. Бог ненавидит смерть, действительно. И приходит в этот мир, чтобы смерть взять на себя и своей жизнью эту смерть победить. Что он и делает. И приобщает нас к этой победе, чтобы и мы вошли в победу над смертью. Чтобы мы, взяв свой крест, а крест и есть победа над смертью. Крест – это образ победы над смертью. Он крестом разрушает ад. Он крестом разрушает смерть. И мы, берущие свой крест, идущие за Христом, побеждаем смерть, побеждаем ад, побеждаем ненависть, побеждаем ложь, побеждаем трусость. Вот что мы делаем. А то, что пишут священные писания о том, что люди жили, да, по 800 лет, ну, я не знаю, как к этому относиться. У нас, как сказать, это не может быть научно доказано, научно обосновано, что человек жил по 800 лет. Да, скорее всего, возможно, что люди в древности могли обладать большим иммунитетом, большим и крепким здоровьем, и, может быть, они жили гораздо дольше, чем современный человек. Но Давид уже свидетельствует, что дней жизни человека лет 70 или 80. И когда люди живут дольше, мы с радостью удивляемся, что вот долголетний человек, он живет 90 лет, 100 лет, некоторые даже дольше. Но это всегда случаи достаточно редкие. Есть ли смерть по воле Божией? Есть ли смерть по воле Божией? Нет. Смерть не может быть по воле Божией. Смерть присутствует как отступление от Бога, от Его божественной воли, о том, чтобы человек жил вечно. Человек сотворен для жизни, а не для смерти. К величайшему сожалению, сам человек этого не понимает. И так легко сеет смерть вокруг себя. Глагол времен металлозвон. Вот у Державина это вот как раз знак памяти смертной. Знак напоминания о том, что и нам предстоит предстать перед Богом на суд и ответить за наши дела, за наши поступки, за наши слова, за наши мысли, за наши чувства. И поэтому будем внимательны к себе и будем внимательны к тому призыву, который посылает нам Господь. Ирина задает свой вопрос. Отец Алексей, помогите, пожалуйста. Первый вопрос. Наказывает ли Бог детей за грехи родителей? Вот этот вопрос часто возникает, особенно там, где у родителей есть тяжко болящие дети. И, к сожалению, к величайшему, они очень часто слышат вот это вот. Бог вас наказал за ваши грехи, болезнью вашего ребенка. Это хула на Бога. Это хула на Бога. Ну как это может быть? Что Богу нравится, когда умирают дети? Богу нравятся страдания людей? Очевидно, что нет. Очевидно, что нет. Очевидно, что Бог приходит в эти страдания и помогает людям их перенести. Господь берет на себя крест человека в этот момент. Он берет на себя вот эти страдания, чтобы человек в этих страданиях мог жить дальше. Несмотря ни на что. И сам Христос, когда ученики спрашивают его о слепорожденном, не так давно было Евангелие и воскресение о слепорожденном, спрашивает, он согрешил или родители его? И Христос отвечает на этот вопрос, не он не согрешил, не родители его, но на нем явится слава Божия. Слава Божия. Нет, конечно. Бог не наказывает болезнями детей, родителей за их грехи. Но мы должны понимать, что есть такие болезни, которые дети могут наследовать от своих родителей. Ну, генетические болезни. Люди болеют. И когда была вот изобретена генетика, стало понятно, что некоторые гены болезненные могут наследовать дети. И генетические болезни, наследованные от родителей, они, да, бывают. Но это не значит, что за грехи. Просто болезни, вот они развиваются так. Есть, конечно, ситуации, когда если родитель, скажем, наркоман или алкоголик, то это тоже влияет на то, что ребенок может родиться нездоровым. Но это только потому, что сам родитель свое здоровье угробил, погубил. И это последствия его организма. Это организм передает болезнь, а не ребенок наследует грех родителей и становится из-за этого злым, греховным и так далее. Родители могут передать ребенку свои злые, дурные навыки. Если ребенок воспитывается в среде, где родители ненавидят друг друга, причиняют друг другу страдания, где в семье есть насилие, да, ребенок, выросший без любви, обязательно будет покалечен духовно. Но это не Бог посылает, это сами люди это делают. Я хочу на это обратить ваше внимание. Иоанн Кронштадтский в своей книге «Жизнь во Христе» пишет, что «за грехи терпи скорби и болезни. 10 лет в храме терплю скорби детей и болезни свои и детей». Но ведь Иоанн Кронштадтский не пишет, что скорби и болезни есть обязательные последствия греха. Он пишет о том, что человек, понимая свою греховность, понимая свои прошлые грехи, может в том числе и воспринять свои болезни и страдания как некоторую возможность в них вести себя по-христиански, вести себя достойно, вести себя мужественно, не поддаваться унынию, не предаваться отчаянию, а выходить из этого состояния с верой и надеждой на Бога. Речь идет об этом, как я думаю. Как укрепиться в вере и в житейских скорбях? Ну, я думаю, через молитву прежде всего и через доверие Богу. Здравствуйте, дорогой отец Алексей. Меня зовут Евгения. А вопрос появился после вашей беседы с отцом Андреем Кордочкиным. В самом начале встречи вы заговорили о Аврааме и его сыне, подчеркнув, что мы, простые христиане, никогда не сможем понять Авраама, и так как никогда не сможем так сильно любить Бога, как он любил. Я хотел бы все-таки обратить ваше внимание, что вы очень неточно цитируете слова и совершенно, конечно, неточно воспроизводите смысл сказанного. Я сказал, что понять человеку поступок Авраама практически невозможно. Что поступок Авраама может быть объяснен только тем, что этот человек так любил Бога, так его глубоко знал и так ему доверял, что голос Божий, который знал Авраам и слышал очень хорошо, давал ему надежду и упование, что, несмотря на такое странное и страшное повеление, эту проблему Бог решит сам своей любовью, потому что он знал Бога и любил его. Любовь к Богу, это, в общем, ведь не данность, это путь, к которому призван каждый человек, потому что Бог говорит: возлюби, то есть постарайся, попробуй, иди этим путем, попробуй полюбить Бога, попробуй полюбить меня. Полюбить Бога не так просто, не так просто. И я еще раз подчеркну мысль, которую я высказал тогда. Тот, кто любит кого-то, это значит, тот его очень хорошо знает. И очевидно для меня, что Авраам очень хорошо знал своего Бога, если мог ему так доверять. И так знать Бога, и так доверять ему, но это, конечно, наверное, все-таки особенный случай с Авраамом. А дальше. Мы никогда не сможем так полюбить Бога, как он любил. Почему же не сможем? Если мы будем к этому стремиться, может быть, и у нас получится полюбить Бога до конца. Всем своим сердцем, это значит, всем своим существом, всей своей мыслью, всей своей крепостью. Господь именно об этом и говорит, именно к этому и призывает, чтобы мы полюбили Бога по-настоящему сильно, до конца. Я часто встречаю такую тему в проповедях, что человечество разучилось любить Бога. Человечество не может любить или не любить Бога. Люди, каждый человек может либо любить, либо не любить. А все человечество вместе любить не может. Коллектив не любит. Коллектив действует. Коллектив поднимает руки. Коллектив шагает строем. Коллектив принимает решения. А вот любить коллектив не может. И поэтому Бог обращается не к коллективу и не к человечеству. Он обращается ко мне, к вам, к каждому. К каждому человеку. Я без сомнений посвящаю жизнь моей дочери, но зачем же ради Бога ее убивать? Простите, вам, по-моему, нет никаких оснований так воспринимать евангельский текст или текст Священного Писания, применяя жизнь Авраама на себе. И мне кажется, что это совершенно нелепое сопоставление своей любви к дочери, своей любви к Богу с тем, что ждет Бог от Авраама. Мне непонятны другие маркеры. Соблюдаешь пост, любишь Бога. Совершенно не обязательно. Соблюдаешь пост и любишь Бога. Соблюдаешь пост, просто соблюдаешь пост. А причащаешься часто, любишь Бога. А нет, значит нет. Но мы причащаемся не часто или не часто, а причащаемся потому, что у человека есть жажда быть с Богом. А жажда быть с Богом свидетельствует о том, что человек стремится, ну, как бы с Богом соединяться, это и есть свойство любви. Вопрос не в чистоте причащения, а в смысле причащения. Почему я не могу считать, что максимально люблю Бога? Вы можете считать, что максимально любите Бога, если вы это по-настоящему ощущаете, что если Бог занимает главное место в вашей жизни, что если Бог для вас действительно Бог и Отец, и вы ни на минуту не забываете о Нем, и посвящаете ему всю свою жизнь, и все свое сердце, и все свое помышление, без всякого сомнения, вы можете считать, что вы максимально любите Бога. Почему я не могу любить Бога максимально горячо? Конечно, можете. И к этому нас Господь призывает, и каждый из нас, в общем, может. Если бы мы не могли любить Бога, Бог бы нас не призывал к такой максимальной любви. Эта любовь дает мне силы жить и любить, мириться или бороться со своим несовершенством. Задает критерии добра и зла. Бог для меня центр жизни. Это прекрасно, то, что вы о себе пишете. Это замечательно, и так должно быть, наверное, в жизни каждого человека, который стремится к Богу. Именно так и должно быть, поэтому вы не сомневайтесь в этом. Если это так, слава тебе, Господи. Мое сердце просто полно радости за вас. Это совершенно искренне, потому что я, ну, часто ощущаю в своей жизни тоже похожие вещи. Мне тоже, я люблю Бога, мне радостно его любить. А тут, ну почему церковь все время как бы старается измерить мою любовь? Там, мол, не дотянула в молитве, тут не допостилась, там не пришла в молитвенное собрание. Но я думаю, что это, конечно, вещи в основном формальные. Это не свидетельствует о том, любит ли человек Бога или не любит. Нас сравнивают современных людей с пророками Ветхого Завета. Нет. А кто сравнивает нас, людей, с пророками Ветхого Завета? Каких людей современных? Кого, например, конкретно? Я думаю, что здесь я, например, ни с кем из пророков Ветхого Завета не стараюсь себя сравнивать. Я не вижу в этом смысла никакого. Вот, я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос хоть немного и немножечко разъяснил суть сказанного в беседе с моим другом, отцом Андреем Кордочкиным. Такой вопрос. Здравствуйте, Алексей Анатольевич. У меня к вам двоякий вопрос, что не дает мне спать? Вопрос в целом о взаимоотношениях времени и вечности. А двоякость его вот в чем. С одной стороны, если Бог благ, то зачем ему создавать все это? Ведь у него и так все есть. Он бесконечен. Так зачем же ему себя умалять? Знаете, вот я хочу сказать, есть вопросы, на которые нет ответа. Потому что Бог невидим, непостижим, и его действия, скажем, почему Бог сотворил мир? Мы не знаем. Вот мы не знаем, почему Бог вдруг вот хотел сотворить мир. Но то, что Он сотворил мир в своей благости и любви, в этом нет сомнения. Об этом нам говорит Священное Писание. И увидел Бог, что это хорошо, добро зело. Поэтому по какой причине Господь творит мир, творит человека, вот, мироздание, миры, галактики, звезды, вселенные? Почему он это делает, почему он это сделал, мы не знаем и, скорее всего, до конца не узнаем. Потому что Бог не обязан перед нами отчитываться и объяснять свои действия. Но то, что Бог сотворил этот мир в любви, и замысел этого мира есть любовь, в этом я совершенно не сомневаюсь. С другой стороны, если человека однажды ожидает переход в вечность, где все будет дано сразу, то какой вообще смысл в движении времени этой жизни? Короче говоря, как одно может не исключать другого? Как оправдать время пред лицом вечности? И, более сложно, как понять саму возможность движения в самой вечности? Ведь она неизменяема. Знаете, понятие неизменяемости и движения – это не одно и то же. Бог вечен, Бог неизменен, и при этом Бог есть жизнь. А жизнь, она всегда происходит в движении. Жизнь, она всегда жительствует, она всегда живет. Она всегда действует. И вечность для человека – это не движение во времени бесконечном, как иногда люди представляют вечность, как такое бесконечное продолжение времени. Это, как сказал Мандельштам, та луговина, где время не течет. То есть вечность – это всегда то, что есть. Это всегда то, что всегда. Это нет прошлого и нет будущего. А есть только самое настоящее. И в вечности, именно в вечности, человек себя реализует до конца как настоящий человек. Потому что в этой вечности есть любовь, в этой вечности есть радость, в этой вечности есть творчество, в этой вечности есть бесконечное движение человеку к бесконечному Богу. И поэтому вечность не воспринимается как вечность снежной королевы и мальчика Кая, который выкладывает из льдышек слово «вечность». Как вечность смерти. Но это вечность жизни. Поэтому здесь вот просто надо просто понять, что время – это то, что сотворено внутри вечности. Добрый день, отец Алексей. Слушаю внимательно все ваши видео и онлайн-встречи. У меня внутренняя дилемма по вопросу необходимости ходить в храм. Сообщество верных, как те люди, с которыми с разных уголков собрались на ваш канал, для меня и есть церковь. Это мне, конечно, очень приятно слышать, но все-таки наш канал – это все-таки не церковь, ту, которую Господь на земле утвердил. Вот, конечно, мы все принадлежим церкви. Я надеюсь, что все встречи, с кем мы встречаемся на нашем канале, мы все члены церкви. Мы все принадлежим церкви. Мы все, конечно, церковь. Но сам канал не является церковью. Я хочу тут сразу оговориться. Ни в коем случае так нельзя думать. Когда ходишь в обычную церковь, то зачастую единодушием там не пахнет. Но я думаю, что на нашем канале тоже не пахнет там полным единодушием. Есть люди, которые сомневаются, есть люди, которые со мной согласны, есть люди, которые со мной вступают в дискуссию, есть люди, которые меня обличают, вот, и всячески даже пытаются мне указать на то, что я поступаю совершенно неверно и неправильно и так далее. Тем не менее, все-таки мы существуем, и это нормально совершенно. Не понимаю, зачем ходить в такую церковь? Много лет ходила, у нас была дружная община, но потом она распалась. Вот это, к сожалению, сейчас испытывают огромное количество людей, когда внутри церковной общины, внутри храмовой общины, внутри прихода существует такое страшное разделение. И человек находится в таком тяжелейшем положении, когда ему просто невозможно прийти в церковь, где он потерял единомыслие, любовь, родство свое с близкими людьми. Это правда. В Евангелии сказано, наступит время, когда не на горе этой и не в Иерусалиме будут поклоняться, но настанет время, и уже настало, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ну так вот, и к этому и призывает нас Господь. Это не значит, что поклоняясь в духе и истине, мы должны лишать себя церкви, церковного богослужения, а главное таинство Евхаристии. Ибо церковь зиждется не только на единстве людей между собой, но церковь еще существует как единство людей и Бога. Церковь – это то место, где человек и Бог встречаются и соединяются. Церковь – это где человек и Бог могут соединиться в Евхаристии, и Господь отдает себя человеку, а человек отдает себя Богу. И поэтому в этом смысле церковь, она существует как единство людей в Боге. Да, это единство дается нам очень-очень большим трудом. Да, это соединение со Христом и друг с другом, значит, дается нам иногда болезненно. Но мы должны, в общем, понять одну простую вещь. Или не очень простую. Мы, в общем, христиане только отчасти пока еще. Мы только становимся христианами. Каждый из нас становится христианином с трудом. Для каждого из нас рождение во Христе, то есть становление христианином, это вот такое болезненное рождение. В скорби и муках мы становимся христианами. И церковь, она существует как место, где мы рождаемся христианами. Вот. По-разному рождаемся, в разных условиях рождаемся. Рождаемся часто через боль. Я чувствую, что могу поговорить с Богом везде. Для этого не нужно определенное место. Да, для разговора с Богом не нужно определенное место. Но для встречи с Богом по-настоящему, для соединения в единое тело Христово, евхаристическое, а церковь – это и есть тело Христово. Вот, существует та церковь, которую Господь утвердил на земле в лице своих апостолов и в лице своей общины учеников его. Мы его ученики. Мы его ученики. Мы учимся быть христианами. Вот поэтому я и думаю, что несмотря на все трудности, сложности нашего времени, на разделение и непонимание друг друга, все-таки мы должны беречь нашу церковь и должны хранить наш храм. Если все христиане уйдут из храмов, перестанут ходить в храм и составлять евхаристическое собрание, кто же останется тогда в храме? Кто же останется тогда в храме? Вот на этом я сегодняшнюю нашу беседу, наш сегодняшний эфир хочу закончить. Хочу еще раз всех поблагодарить за ваши прекрасные комментарии, за поддержку нашего канала и напомнить о том, что в описании нашего канала есть счет и виртуальные кошельки, через которые вы можете поддержать наш канал материально. Мы за это вам очень и очень благодарны. И там существует адрес электронной почты, на который вы можете отправлять письма со своими вопросами. Я на эти письма вам буду отвечать. Еще на эти письма вы можете отправить имена своих близких, и я за вас обязательно помолюсь. Храни вас всех, Господь!